Священник упал на колени у бездыханного тела, однако сомнений не было. Граф и вправду был мертв. В то время как Браун пытался, без всякой на то надежды, применить какие-то последние отчаянные средства, с реки наконец-то послышались голоса, и он увидел, как к причалу подлетел полицейский катер с констеблями и прочими немаловажными лицами, среди которых был и взволнованный Поль. Маленький священник поднялся с гримасой недоумения, которую он и не пытался скрыть. «Почему?» — пробормотал он. «Почему он не появился раньше?» Через каких-нибудь 7 минут островок заполнили горожане и полицейские. Последние взяли под стражу победоносного дуэлянта, с ритуальной торжественностью напомнив ему, что все, что он скажет, может быть использовано против него. «Я ничего не скажу», — ответил этот одержимый с сияющим просветленным лицом. «Я больше ничего никогда не скажу. Я очень счастлив, и я хочу только, чтобы меня повесили». Он замолчал, и его увели. И, как ни странно, он и вправду в этой жизни ничего больше не сказал, за исключением одного слова на суде, и слово это было «виновен». Отец Браун недвижно взирал на то, как внезапно сад наполнился людьми, как арестовали мстителя, как унесли покойного, когда врач удостоверил смерть, словно в страшном сне он не мог пошевельнуть и пальцем. Он сообщил свое имя и адрес полицейским, но отклонил предложение вернуться вместе с ними в город и остался один в саду, глядя на сломанный розовый куст и на зеленую площадку, на которой столь быстро разыгралась эта таинственная трагедия. На реке померкли отблески вечерней зари. Слугов поднялся туман, несколько запоздалых птиц поспешно пролетели на тот берег. В подсознании Брауна, необычайно активном подсознании, крылась уверенность в том, что во всей этой истории что-то осталось невыясненное. Чувство это, которое он не мог выразить словами, но которое преследовало его весь день, невозможно было объяснить одной лишь фантазией о зеркальном царстве. То, что он видел, не было реальностью. Это был спектакль, игра. Но разве люди идут на виселицу или дают проткнуть себя шпагой ради шарады? Он размышлял о случившемся, сидя на ступеньках причала, как вдруг увидел длинную тень паруса, бесшумно скользившего по сверкающей реке, и вскочил на ноги с таким внезапно затопившим его чувством, что слезы чуть не брызнули у него из глаз. «Фламбо!» — вскричал он, как только Фламбо сошел со своими удочками на берег и бросил сажать ему руки, чем привел того в величайшее удивление. «Фламбо! Так значит, вас не убили?» «Убили?» — отвечал тот с нескрываемым удивлением. «А почему меня должны были убить?» «Ах, потому хотя бы, что убили почти всех остальных», — отвечал Браун словно в бреду. «Сарадина закололи. Антонелли хочет, чтобы его повесили. Его мать без сознания. А что до меня, так я просто не пойму, где я, на том свете или на этом. Но, слава богу, где бы я ни был, вы со мной». И он взял озадаченного Фламбо под руку. От причала они свернули к дому и, проходя под низко нависшим карнизом крыши, заглянули, как и в первый раз, в одно из окон. Глазам их открылась залитая светом ламп сцена, словно рассчитанная на то, чтобы привлечь их внимание. Стол в длинной зале был накрыт к обеду, когда убийца Сарадина явился словно гром среди ясного неба на остров. Сейчас здесь спокойно обедали. В конце стола расположилась чем-то недовольная миссис Антони, а напротив, во главе стола, восседал мистер Поль, графский мажордомо. Он смаковал изысканные кушанье и вина. Его потускневшие голубые глаза как-то странно светились, а длинное лицо было непроницаемым, но не лишено удовлетворения. Фламбо забарабанил по стеклу, рванул на себя раму и с возмущением заглянул в ярко освещенную залу. «Это уж слишком!» — воскликнул он. «Вполне допускаю, что вам захотелось подкрепиться, но знаете ли, украсть обед своего господина в то время, как он лежит бездыханный в саду, в своей долгой и не лишенной приятности жизни, я совершил много краж», — невозмутимо отвечал мистер Поль. «Этот обед — одно из немногих исключений. Он не украден. Так же, как и этот сад и дом, он по праву принадлежит мне». В глазах Фламбу мелькнула догадка. «Вы верно хотите сказать, — начал он, — что в завещании графа Сарадина. Граф Сарадин — это я, — сказал старик, дожевывая соленую миндалину. Отец Браун, который в эту минуту разглядывал птиц в саду, подпрыгнул, словно подстреленный, и сунул в окно свое бледное лицо, похожее на репу. — Кто? — спросил он пронзительно. — Граф Поль Сарадин. «А вот Росарвис», — отвечал тот учтиво, подымая бокал с вином. «Я живу здесь чрезвычайно уединенно, так как по природе я домосед. Называюсь из скромности мистер Поль, в отличие от своего злосчастного брата Стефана. Говорят, он только что умер в саду. Разумеется, это не моя вина, если враги гонятся за ним до самого дома. А все из-за прискорбной рассеянности его жизни. Он никогда не был домоседом». Он погрузился в молчание, уставившись в противоположную стену прямо над мрачно склоненной головой миссис Антони. Тут им впервые открылось семейное сходство, так поразившее их в умершем. Внезапно плечи старого Сарадина дрогнули и заколыхались, словно он чем-то подавился. Хотя лицо и оставалось по-прежнему бесстрастным. «Боже!» — воскликнул Фламбо, помолчав. «Да ведь он смеется!» «Пойдемте», — сказал побледневший, как полотно, отец Браун. «Пойдемте из этого приюта греха. Вернемся в наш честный ялик». Мгла окутала камни и реку, когда ялик отошел от острова. В темноте они плыли вниз по течению, согреваясь двумя огромными сигарами, пламеневшими словно два багровых фонаря на корме. Отец Браун вынул сигару изо рта и произнес: «Верно, вы уже разгадали всю эту историю. Ведь она достаточно проста. У человека было два врага. Он был человеком умным, и потому он сообразил, что два врага лучше, чем один». «Я не совсем понимаю», — ответил Фламбо. «О, это очень просто», — сказал его друг. «Просто, хоть и совсем невинно. И тот, и другой мерзавцы. Но граф, старший из братьев, принадлежит к тем мерзавцам, что одерживают победу, а младший — к тем, что идут на дно. Этот бесчестный офицер сначала выпрашивал подачки у своего брата, а потом стал шантажировать его. И в один далеко не прекрасный день граф попался ему в руки. Дело, конечно, было не пустяшное, ибо Поль Сарадин не скрывал своих похождений. Репутации его не могло повредить ни одно из обычных светских прегрешений. Иными словами, за это дело он мог попасть и на виселицу. И Стефан буквально накинул веревку на шею брата. Каким-то образом ему удалось узнать правду о той сицилийской истории. Он, видно, мог доказать, что Поль убил старшего Антонелли, заманив его в горы. 10 лет капитан сорил деньгами, получаемыми за молчание, пока даже огромное состояние графа не стало стремительно таять. Но помимо брата-кровопийцы, у графа Сарадина было и другое бремя. Он знал, что сына Антонелли, который был ребенком во время убийства, взрастили в свирепых сицилийских традициях, и что он жил одной мыслью — отомстить убийце своего отца, не виселицей. У него, в отличие от Стефана, не было доказательств, но испытанным оружием вендетты. Мальчик занимался фехтованием, пока не овладел этим смертельным искусством в совершенстве. Когда он достаточно вырос, чтобы применить шпагу на деле, графом Сарадином, как писали светские газеты, овладела страсть к путешествиям. На деле он просто спасал свою жизнь. Словно преступник, за которым гонится полиция, он поменял десятки мест, но неутомимый юноша всюду следовал за ним. Таково было положение, в котором находился граф Сарадин. Положение далеко не веселое. Чем больше денег тратил он на то, чтобы скрыться от Антонелли, тем меньше оставалось на то, чтобы платить за молчание Стефану. Чем больше отдавал он Стефану, тем меньше шансов оставалось у него избежать неминуемой встречи с Антонелли. Тут он показал себя великим человеком, гением, подобным Наполеону. Вместо того, чтобы продолжать борьбу с двумя врагами, он внезапно сдался обоим. Он отступил, словно в японской борьбе, и неприятели пали перед ним. Он объявил о своем намерении прекратить бегство, объявил свой адрес юному Антонелли, а затем объявил, что отдает все, чем владеет, брату. Он отправил Стефану сумму, достаточную для проезда и для того, чтобы обзавестись порядочным гардеробом. И письмо, в котором говорилось примерно следующее. «Вот все, что у меня осталось. Ты начисто меня обобрал, но в Норфолке у меня есть небольшой дом со слугами и винным погребом. Если ты на что-нибудь еще претендуешь, возьми этот дом. Если хочешь, приезжай и вступи во владение. А я буду скромно жить при тебе как друг, как управляющий или еще как-то». Он знал, что сицилиец никогда не видел ни одного из них, разве что на фотографиях. Знал он также и то, что они с братом похожи, у обоих были седые эспаньолки. Затем он начисто обрил подбородок и принялся ждать. Капкан сработал. Злосчастный капитан в новом с иголочки наряде торжественно вступил в дом в качестве графа Сарадина и накололся на шпагу сицилийца. Во всем этом плане было только одно непродуманное обстоятельство, и оно делает честь человеческой природе. Злые духи, подобно Сарадину, часто ошибаются, ибо они всегда забывают о людских добродетелях. Он и не думал сомневаться в том, что месть итальянца, подобно совершенному им преступлению, будет безжалостной, безымянной и тайной, что жертва падет бессловесно, либо от ночного удара ножом, либо от выстрела из-за угла. Когда же рыцарственный Антонелли предложил дуэль с соблюдением всех правил, что могло повлечь за собой разоблачение, графу Полю стало страшно. Тогда-то я и увидел, как он с расширенными от ужаса глазами отчаливает в своем челноке от берега. Он просто бежал, как был, простоволосый, в жалкой лачонке, в страхе, что Антонелли узнает, кто он. Но, несмотря на свое волнение, он не до конца потерял надежду. На своем веку он знавал достаточно авантюристов и достаточно фанатиков. Вполне возможно, думал он, что авантюрист Стефан будет держать язык за зубами. Из чисто актерского азарта, из желания сохранить свой новый уютный дом, из веры подлеца в удачу и в свое фехтовальное искусство. Ну, а фанатик Антонелли, конечно, будет держать язык за зубами и так и пойдет на виселицу, не сказав ни слова о семейной тайне. Поль медлил в лодке на реке до тех пор, пока не понял, что дуэль окончена. Тогда он поднял на ноги весь город, вернулся с полицейскими, увидел, как два его поверженных врага навеки исчезли из его жизни, и уселся обедать с улыбкой на устах. «С улыбкой? Да он смеялся!» — воскликнул Фламбо, содрогаясь. «Кто ему подал такую идею? Сам дьявол должно быть!» «Эту идею подали ему вы», — отвечал священник. «Боже, сохрани!» — вскричал Фламбо. «Я? Что вы хотите этим сказать?» Священник вынул из кармана визитную карточку и поднес ее к мерцающему огню сигары. Она была написана зелеными чернилами. «Разве вы забыли его необычное приглашение?» — спросил он. «И похвалы вашему преступному подвигу. Остроумие, с которым вы заставили одного сыщика арестовать другого», — пишет он. «Да он просто повторил ваш прием. Когда враги стали наступать на него с двух сторон, он быстро сделал шаг назад, а они столкнулись и уничтожили друг друга». Фламбо вырвал визитную карточку Сарадина из рук священника и с яростью изорвал ее в мелкие клочки. «Покончим с этим старым бандитом!» — воскликнул он, швыряя клочки бумаги в темные волны реки, которые были еле видны в темноте. Однако, как бы рыбы от этого не стали дохнуть. Последний клочок белой бумаги, исписанный зелеными чернилами, мелькнул и исчез. Слабый, дрожащий свет окрасил, словно напоминая о рассвете небо, и луна за высокими травами побледнела. Они плыли в молчании. «Отец!» — внезапно спросил Фламбо. «Как, по-вашему, это был сон?» Священник покачал головой, то ли в знак отрицания, то ли сомнения, но промолчал. Из темноты к ним долетело благоухание боярышника и фруктовых садов. Поднимался ветер. Он качнул суденышко, наполнил парус и понес их вперед по изгибам реки к местам посчастливее, где живут безобидные люди.